Я уже и забыл, что у меня день рождения было, и тут вы опять это напомнили, спасибо. Но не 18, да, как вы понимаете, уже не тот возраст. Там ошибка была, молодежь, как обычно, юношеский оптимизм. Не пессимизм, а оптимизм. Слава Богу, действительно, такие события на уровне друзей, церкви происходят нечасто. Это очень запоминающееся, это было... Очень здорово. Я благодарю, что Бог дал нам жизнь. Благодарю, что Бог дал нам жизнь не только здесь, и мы можем не только здесь радоваться, но можем радоваться в будущем, о будущем, которое обязательно увидят те, кто принял Господа Иисуса Христа в сердце своим Спасителем. Я хотел бы сегодня продолжить проповедовать дальше по письму Иакова. И вначале я прочитаю отрывок. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. И мы с вами будем разбирать то, что писал апостол Иаков в этом письме. Записано это в 1 главе, 16 и 18 стихом. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком Его созданий». Я также высветил этот отрывок здесь для того, чтобы вы могли быть внимательными, следить ход этой проповеди, а также следить то, о чем писал апостол Иаков. Вопрос к вам. Есть ли здесь из присутствующих богословы? Поднимите руку. Кто-то вот так почесал, кто-то спрашивает у соседа, а кто это? Такой, богословы, нет богословов, да? Вот такая точная реакция на это слово у меня была раньше. Когда я был молодым человеком, для меня это было почти ругательное слово. Ну как, не то, что совсем ругательное слово. Но я себе представлял, богослов – это тот человек, довольно пожилой человек, в таких очках, таких минус 30 или плюс 30, в таком затертом пиджачке, сидит где-то среди большого количества книг, и он где-то что-то разбирает, пытается понять, спорит там где-то с такими же, как и он, себе подобными. И я смеялся, думал, да богослов, кто такие богословы? Ах, это не обо мне. Нам богословы не нужны. Нам нужно просто любить Господа, жить спокойно, и все будет хорошо. Вот так я размышлял когда-то, и на такой же вопрос я вот так вот или не знал, что отметить, или посмеялся над этим словом, пока когда-то мне один человек, мудрый брат, уже постарше немножко, когда я вот так же отреагировал, тоже какая-то речь была о богословии, я говорю, да, богословы это, а ты знаешь, говорит, все христиане это богословы, теологи. Я его не понял, думаю, я? Да не такой уж старый, еще волосы на голове, чтобы сидеть мне в пиджачке и размышлять об этом. Он говорит, ты знаешь, богослов – это любой человек, который изучает Бога, беря Слово Божие. Меня поразило это. Мне пришлось долго думать, потому что это было для меня очень серьезным изменением. Оказывается, я тоже богослов. Оказывается, здесь каждый человек, который знает Бога, он обязан быть богословом. И если человек, христианин, не изучает Бога, не узнает Его через Слово, он неверующий человек, он не спасенный, невозрожденный человек. Потому что ему, невозрожденному человеку, о Боге не нужно знать. У него другой Бог. Он поклоняется другому Богу. Оказывается, мы с вами здесь богословы. Я хотел бы сегодня, прочитав этот отрывок, разобрать со всеми вами. Если я не забуду, Дима, напомни мне, чтобы я задал этот же вопрос, кто здесь богослов, чтобы я в конце проповеди задал, хорошо? Напомни мне, я могу забыть. Итак, Когда мы слышим слово «богословие», или наука о Боге, или познавать о Боге, часто у нас происходит такая реакция, странная реакция. Некоторые люди говорят: да зачем мне это нужно? Главное любить. Главное просто любить. Вот Бог, вот я, и все хорошо. Зачем вдаваться в эти подробности библейские? Зачем вникать так серьезно, глубоко? Хорошо, свобода. Вот так люди некоторые реагируют. Давайте, другие люди говорят: давайте просто жить спокойно. Вот мы пришли сюда, собрались и просто живем спокойно. Давайте что-то делать. Как? И я когда-то, я понимаю это, потому что сам когда-то так говорил. Когда-то деятельность или быть религиозным для меня было важнее, чем богословие, понимание о Боге. Мне приходилось встречаться в последние десятилетия по отношению к себе, когда я говорил, когда случались какие-то случаи или где-то нужно было что-то решать, я говорил: человек, давай возьмем Библию, посмотрим богословие, что говорит Бог. Мне иногда приходилось слышать: ах ты как фарисей, книжник, что ты все Библию сразу берешь от верующих людей. Страшная позиция, такая как у меня когда-то была, страшная позиция. Изучая письмо, вот это, и вообще изучая Библию, мы понимаем, должны понимать, что богословие, правильное богословие, глубокая истина, познание о Боге имеет правильное практическое влияние на жизнь христианина. И в свою очередь поверхностное, неглубокое понимание Бога и Библии влечет к неправильной практической жизни христианина, когда люди влекут свою жизнь, бедную жизнь, не зная Бога, плача, переживая, ища, пытаясь найти какие-то ответы, которые Бог уже давно ответил через Слово, но человек сопротивляется, не хочет быть богословом или теологом, изучая Бога. На самом деле, то, что мы сегодня здесь делаем, сейчас делаем, мы изучаем Бога и Его Слово. Итак, важно ли богословие? Вы знаете, вот идеи, с которыми мы сталкиваемся, даже самые мирские, на первый взгляд странные, они имеют огромное влияние даже в практической жизни простого человека. Ну, например, теория Дарвина. Знаете, да? Она начиналась не с такого большого масштаба, когда-то он начал изучать разновидность видов, и в конце концов его теория, она, конечно, и осталась теорией, но она имела очень серьезное влияние на жизнь человека. И сегодня имеет, когда я учился в медицинском училище на Украине, у нас целый предмет был, где мы изучали эволюцию как что-то, что уже не является теорией. Вот эта позиция, которая, вот это богословие Дарвина, оно имело влияние и имеет сегодня влияние на атеистов. Почему? Потому что это богословие позволяет жить как хочу. Делать, что хочу. Надо мной нет Бога. Я человек. Я творение, самосотворение. Я выжил в этом тяжелом мире. Эволюционировал. Так люди делают это богословие свое. Такие идеи, как передача изображения на расстояние. Когда-то это была бредовая идея. Но на сегодняшний день мы можем звонить с любой точки мира и общаться друг с другом. Когда-то это была сказка. Сегодня влияние этой сказки, оно перешло в жизнь, и мы не можем сегодня жить без гаджетов вот этих, и телефонов, и не общаться видео, если у нас нет возможности прямо общаться. Вот также влияние богословия, оно имеет практическое значение в жизни церкви, в жизни каждого христианина, в жизни детей, которые живут вместе с нами и которых мы воспитываем день за днем, рассказывая правильное библейское богословие. Итак, когда апостол Иаков писал письмо, он писал о богословии, о ложном богословии, которое влияет на христианскую жизнь, и на правильном богословии, которое также влияет на христианскую жизнь. Давайте начнем с ложного богословия. Стих 16. Иакова, 1 глава, 16 стих. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Он писал это письмо людям, читателям, которые обманывались. Чем же они обманывались? Как мы с вами разбирали несколько прошлых раз, они обманывались в том, что они грешат, согрешают, падают, потому что Бог, они так думали, что Бог посылает какие-то греховные искушения. И вот потому я согрешил по той причине, что Бог подставил мне подножку и сделал мне так, чтобы я согрешил. Люди обвиняли Бога в своих грехах. Так написано в искушении, немножко выше, 13 стих, в искушении никто не говорит: «Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь своей собственной персональной похотью». Вот так думали христиане, и апостол Иаков пишет им, говорит: «Не обманывайтесь». Не обманывайтесь, вам нужно знать Бога, вам нужно понимать Его для того, чтобы вы не обманывались. Вам нужно читать Библию, чтобы узнать правильного Бога, чтобы понимание правильного Бога имело правильное влияние на вашу практическую жизнь. Не так ли происходит сегодня, когда в нашей жизни мы обвиняем Бога, не понимая и поступая, как христиане тогда, обвиняя Его в своих проблемах? Ну, например, вам не приходилось, кто из бедной семьи и лично переживал голод, сам знает, что такое голодовка, и не потому, что вы решили на диету сесть и скинуть 5 килограмм, чтобы выглядеть спортивно, а потому, что вам нечего просто есть. И вот в такой момент иногда думаешь: «Господи! Но за что ты допустил это?» Начинаешь роптать. «За что ты допустил в моей жизни? Если бы я родился в другом месте, в другой стране, то все было бы хорошо. Я мог бы тебе что? Служить, посвящать время, посвящать деньги. А так мне нужно работать с утра до вечера, чтобы хоть как-то вечером сегодня накормить семью». Не было ни у кого такое? У меня было такое. Когда мы голодали, у меня были такие мысли. Я роптал на Бога и обвинял Бога. Я не думал, я не говорил: «Бог, ты виноват во всем». Конечно же, я так не говорил. Но по сути, мое возмущение ситуации и того, что Бог поместил меня в эти обстоятельства, я обвинял Бога, роптал на Него. Сегодня мы не только в этом можем обвинять. Мы можем обвинять Бога в каких-то других вопросах. Может быть, кто-то потерял работу или где-то в каких-то обстоятельствах находит. Или лицо не соответствует моему представлению. Да, вы знаете некоторые, да? Для некоторых большая проблема мужчин лысина. Да? Некоторые очень переживают: «Господи, зачем ты мне это сделал?» Начинают роптать на Бога, думая, что если бы я был красиво бы выглядел, то меня, может быть, там полюбили бы, я был бы почитаемый и уважаемый, или еще кто-то. Ну, может быть, да. Может быть, женщины переживают о каких-то других вопросах, которые мне не понять. Ну, вы понимаете, о чем, да? Мы можем обвинять Бога, неправильно понимая Его. Вопрос. Вы помните, когда наступило или случилось первое нарушение понимания Бога? В каком этапе человечества? Помните? Адам и Ева. Мы себе всегда представляем, вспоминаем себе яблоко, киви, банан или что там висело, плод, который висел, и сатана вдруг начал говорить: «Сорви, сорви с этого дерева». Вы знаете, на самом деле, читая Слово Божие, мы видим, что самое первое заблуждение или что произошло, то, с чем работал сатана, это с богословием, пониманием правильно Бога. Откройте, пожалуйста, Библию в Бытие, 3 главе, 1 стихом написано так. «Когда сатана подошел к Еве, он задал вопрос». Я тоже открою сейчас. 3 глава. Первый стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей женщине: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Вы знаете, если бы сатана пришел, сказал бы сразу: «Ева, возьми, сорви, скушай, оно вкусно». Ева сказал: «Ты что? Что ты делаешь? Адам, дай камень, его надо прибить». Наверное, бы так было. Но первое, что сделал сатана, он задал вопрос, клеветнический вопрос. Вы знаете, что даже вопросы бывают клеветнические, которые клевещут. И он задал вопрос: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ну, по сути, он задал такой вопрос: «Ева, посмотри, весь Эдемский сад так красив, там деревья, все так прекрасно, аппетитно и красиво. Неужели Бог настолько нехороший, что Он создал красивое и не разрешил вам этим пользоваться?» Первое, что он сделал, он попытался нарушить правильное, четкое понимание Бога, то есть извратить Бога, сделать Бога таким неблагим, а Бога, который, ну, закон запрещает, не дает. Даже в вопросе был обман. Бог не говорил, что не нужно есть со всех деревьев. Сам вопрос, формулировка вопроса, она уже подразумевала нарушение понимания Адамом и Евы, кто такой Бог. Понимаете? Вот насколько страшно не понимать Бога, и уже там неправильное понимание Бога повлекло практически неправильное, греховное, разрушительное поведение. Он, когда это сказал, он сказал, что, ну, где-то так, что Бог лишает вас удовольствия. Этот Бог тиран, такой вот, он что-то делает страшное, он нехороший, он неправильно делает. Когда он задал первый вопрос, разрушающий богословие Евы, дальше он сказал в следующем, в 5 стихе, и сказал, 4-5 стих, «И сказал змей женщины: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Следующий вопрос сатаны, или выражение сатаны, оно говорило все очень просто. Он сказал, что Бог установил заповедь, чтобы лишить вас чего-то хорошего. Это тоже нарушение, нарушение богословия для того, чтобы Адам и Ева засомневались. А может, действительно Бог решил сделать что-то злое такое, не до конца продумал, или злое для меня сделал. Смотри, сатана говорит, что я стану Богом. Смотри, он, как он заботится обо мне. Бог такой, ну недостаточно хороший. А сатана, смотри, он пришел и говорит мне: ты будешь Богом. Ах, как прекрасно это слышать. И потом мы знаем, что произошло. Произошло нарушение, произошло грехопадение. Это грехопадение повлекло трагедию всего человечества. И если бы не Иисус Христос, который пришел спасти нас, пролил свою кровь за тех людей, которые приняли Его в свое сердце, у нас бы не было надежды. Итак, богословие, правильное понимание Бога, точно так же сегодня, как и тогда в Едемском саду, имеет абсолютно важное влияние на нашу практическую христианскую жизнь. Дорогие, нам необходимо, абсолютно необходимо понимать Бога, знать Его таким, как Он написан в Священном Писании, в Библии. Нам нужно знать Его. Если мы не будем узнавать Бога, мы обязательно будем строить себе другого Бога. Мы будем обязательно растить в себе, в своем сердце другого Бога, и поклоняться. Смотрите, человеку, который согрешает грех, выгодно придумывать себе другого Бога. Ну, например, отрицать всевластие Бога. Если человек может отрицать всевластие Бога, говорить: Бог не все знает, Он не все слышит, Он не все понимает, поэтому я могу грешить. Неправильное понимание Бога, Его всевластия. Например, неправильное понимание святости Бога. Ну, такое, как Бог недостаточно свят. Конечно, мы так не говорим. Но мы говорим: Бог, Он толерантный. Он не так строго относится к греху. Он любящий Бог. Он просто любит. И все. А к греху он стал толерантным. В некоторых церквях, в библейских церквях, которые проповедуют истину, при принятии человека в члены церкви задают два очень важных вопроса. Первый вопрос: принял ли ты Иисуса Христа, Спасителя Господа, в свое сердце, как Спасителя? Человек отвечает: да. А второй вопрос: веришь ли ты в Бога Отца, неизменного Бога Отца, Бога Ветхого и Нового Завета? И вот тут у некоторых людей возникает проблема. Бог Ветхого Завета – это злой такой, такой нехороший, такой строгий. А Бог Нового Завета – такой добрый, хороший. Он как бы грех. Да ладно, ну греши, все вы грешны, грешите дальше. Некоторые люди, действительно, для некоторых людей это становится серьезной проблемой. И знаете, есть такое выражение: приходите к Богу, Он принимает тебя такого, какой ты есть. Это еретическое, почти еретическое заблуждение, потому что без объяснения это выражение введет человека в грех. Бог не принимает тебя такого, какой ты есть. Ты можешь прийти к Нему и отдать Ему свое сердце, и Бог очистит тебя от всякого греха. Он не оставит тебя, какой есть. Но люди, изображая Бога, не зная Его, живя в толерантности, они говорят: приходи, Он любит тебя такой, какой есть. Люди приходят в церковь, живут и остаются жить в тех же грехах, такими же точно самыми, как и раньше, без изменений. Потому что они поверили, богословие человека, оно оказалось неправильным. И человек живет всю жизнь, поклоняясь другому Богу, своему Богу. Но это одна сторона. Давайте мы посмотрим о правильном богословии. Иаков не просто пишет одну сторону, а он говорит две стороны. Он показывает, говорит: люди, это неправильное мышление. Кстати, в иудействе в какое-то время некоторые раввины учили, что Бог создал человека со склонностью ко греху. То есть это было учение, и, возможно, оно проникло также в христианскую церковь, и люди слушали это богословие. Итак, это одна сторона. И вторая сторона – правильное богословие, понимание правильного Бога, которое влияет на нашу христианскую жизнь правильно, записано в 17 и 18 стихе. Давайте прочитаем. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у Которого нет изменения, ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком Его создания». Итак, давайте мы шаг за шагом, кусочек за кусочком пройдем этот отрывок для того, чтобы понять правильного Бога, то, о чем говорил Иаков. Итак, 17а. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов». Как мы читали выше, Иаков говорит о Боге. Он говорит, что то, что вы грешите, то, что вы не устаиваете в искушениях, вы грешите не потому, что Бог такой, а потому, что вы сами грешите, искушаетесь, увлекаясь. Но Бог, от Него исходит только доброе даяние, только всякий добрый дар, только всякий совершенный дар нисходит от Бога. Он исключает неправильное богословие. Он исключает возможность нам с вами сидеть и говорить: «Бог виноват в моих бедах. Бог виноват, что я заболел и лежу при смерти. Бог виноват. Это Он во всем виноват. Или Он виноват, что я сейчас не такой зрелый, не такой сильный». Он говорит: «Нет, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный». Знаете, всякое – это сколько процентов? 100. Всякое. Всякое даяние доброе. Всякий совершенный дар нисходит свыше от Отца Святов. Отец Святов, в Иудее, евреи называли Бога Отца Святов, потому что Он сотворил и небо, и землю, и светило. Бог – Творец, Который сотворил все. От Него исходит все только доброе. в 17b написано, у которого нет тени перемен. Вы когда-нибудь солнечное затмение видели? Приходилось, да? Это целое событие, пишут в газетах, в информационных всяких бюллетенях, продают очки специальные, когда можно посмотреть, когда солнце закрывается луной, даже солнце закрывается луной. Но Бог, у Него нет тени, от Бога не падает никакая тень, потому что от Бога, потому что Бог есть Творец, Бог свят, Бог дает только благо, Бог дает только лучшее. Это очень важно понимать и знать. От Бога не исходит ничего злого. Так ли это? Может быть, это мои слова? Давайте посмотрим несколько отрывков из Писания, которые точно говорят, что от Бога не исходит ничего злого, только доброе. И что Бог Ветхого Завета – это тот же самый Бог сегодня. Итак, Малахия 3 глава, 6 стихом написано так. «Ибо я Господь, я не изменяюсь». «Ибо я Господь, я не изменяюсь», говорит Бог. Евреям 13 глава, 8 стих. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Тот же самый, не изменяется Он. Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета, Он тот же самый. Хотите знать характер Бога? Читайте не только Новый Завет, читайте Ветхий Завет. Вы узнаете Бога во всей Его полноте, во всей Его красоте. Не пренебрегайте Ветхим Заветом. Я, кстати, будучи христианином, родившись в церкви, я очень много лет просто пренебрегал Ветхим Заветом. Я считал, что он не нужен, вообще не понимал, для чего нужен. Чем больше, узнавая Бога Нового Завета, я больше обращал внимание на Ветхий Завет и больше читал его. И читаю. Слава Богу, сегодня мы имеем возможность разбирать Слово Божие, учиться, разбирая Бога Ветхого Завета, проходя вот эти книги. Очень полезно. Псалом 105:1. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Вовек! Смотрите, Он не изменился ни тогда, ни сейчас. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у Которого нет изменений и ни тени перемен. Еще один стих, который мы с вами знаем, Римлянам 8:28. Пожалуйста, русская группа кто-то или немецкая группа, ну вы на немецком проходите, процитируйте меня. Русская группа, вторник, пожалуйста. 8:28.
«Ибо любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует».
Аминь. Так, с русской группой будем работать во вторник, учить наизусть этот стих. Любящим Бога, только любящим Бога, только любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Этот Бог, у которого нет тени перемен, ни вчера, ни сегодня, никогда. Даже когда Он наказывает, Евреям 12 глава, когда Он наказывает как любящий отец, а не как тиран или враг. Хорошо. Давайте посмотрим следующий отрывок, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его сознаний, Его создания». В этом отрывке Иаков рассказывает действительно о том, что Бог делает в жизни человека. И в этом отрывке мы ответим на 4 вопроса. Кто, что, как и зачем? На 4 вопроса. Итак, восхотев, родил Он. Кто и что? Вот это слово «восхотел», «родил Он нас» говорит о том, что, о намеренном проявлении воли, о волевом акте Бога. То есть Бог, восхотев, родил нас. То есть воля Божья независимое ни от каких человеческих обстоятельств, ни от каких человеческих ситуаций, ни от какой человеческой воли, от событий, от случая, ни от чего. Здесь написано, вот это слово означает это намеренное проявление воли, волевой акт о том, что Бог, кто? Бог, что, восхотев, родил нас. То есть спасение, то, что Бог дает, это все от Него. Спасение человека полностью на 100% зависит от Бога. Своей высочайшей волей Бог очищает нас от грехов, дарует прощение, дарует новую жизнь, дарует новую природу полностью Бог на все 100%. Это очень важный момент понимания Бога. Есть разные мысли по этому поводу, есть разные позиции, разные богословия, разные церкви учат по-разному. Например, некоторые деноминации учат о том, что возрождение происходит через крещение или в крещении. То есть вот покрестили человека, и тут происходит возрождение. Кстати, некоторые протестантские тоже церкви так учат. Другие учат о том, что возрождение зависит от Бога и от человека. То есть Бога недостаточно, нужно еще, чтобы человек что-то делал, проповедуя религию дел. Для того, чтобы получить возрождение, нужно что-то еще делать. Дела, да? Разные. Тут очень обширный спектр, эти церкви по-разному учат. Для некоторые, например, учат, что женщина спасается через деторождение. То есть ей нужно возрождение, плюс еще нужно рожать много детей, тогда только женщина может быть спастись. То есть такие есть учения. Да? Есть еще другие разные понимания, всякие законческие позиции. Мы же учим, что возрождение, оно 100% и полностью зависит от Бога. От человека же зависит ответ его на Божий призыв. Человек должен поверить в Бога, ответить ему. Мы учим то, что спасение зависит только от Бога, абсолютно от Него. Кстати, мы проходили, когда у нас была группа, немецкая группа и русская группа перед крещением. Именно об этом мы учим, что о возрождении, о том, что Бог возрождает. Не человек возрождает, никакими делами, никакими заслугами, никакими желаниями мы не можем возродить себя, только Бог. Это богословие очень важное для понимания. Я в конце скажу, почему это важно. Этому есть свои доказательства. Первое – это лингвистическое доказательство, что слово «восхотев» в этом месте говорит о воле, независимой воле Бога. Второе – это логическое доказательство, что возрождение происходит от Бога и на 100%. Вопрос – здесь все рожденные мамами находятся или нет? Все. Вопрос – вы участвовали в решении вопроса, в какой семье вам родиться и в какой стране вам родиться? Кто-то участвовал? Я думал, ты руку подняла. Думаю, вот, страшно. Страшно стало. Вам не приходилось задавать вопрос себе самому? Вот, может быть, когда вы ребенком были. Я когда был ребенком, я родился в бедной семье. Мама, бабушка, мы жили очень тяжело, очень плохо. Я задавал себе вопрос, будучи маленьким ребенком, особенно, знаете, тогда пошли фильмы американские, там вот эта «Американская мечта», как там все хорошо, и думаю, Господи, ну почему я родился вот этой мамой, вот этой бабушкой? Я, конечно, их люблю, но они такие бедные. Вот бы родиться в Америке. Вот бы родиться в богатой семье. Такие папа, у меня отца не было, с папой, с мамой, так хорошо было бы. Почему я родился? Бог не спрашивал меня, где мне нужно родиться. Он не спрашивал вас и ваших детей. Бог сам решил этот вопрос, поместил вас в ту семью, в той стране, в таком виде, с таким лицом, с такими обстоятельствами. Бог решил. И тут, по-моему, никто из нас, кроме таких, как я в детстве, не спорит и не доказывает, и не говорит Богу, как ты смел не спросить меня, мою волю. человеческую. Это логическое обоснование. Есть библейское основание, что возрождение происходит от Бога. Если мы посмотрим несколько стихов, хотя просто несколько стихов, мы увидим, что возрождение – это Божий акт в жизни человека. Ефесянам, письмо Ефесянам, 2 глава, 1 и 5 стихи говорят о том, что нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, оживотворил со Христом. И мы чем спасены? Благодатью мы спасены. Благодать Он дал. Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил. Дорогие, это такая милость, это такая радость, что никто из нас не являлся творцом своего спасения. Потому что если бы было это так, то точно так же, как вы сделали, или человек сделал что-то для того, чтобы спаситься, то точно так же он потеряет, потому что мы, люди, у нас все через это просеивается, все через, как через дырки все проходит. Мы как находим, так и теряем. А возрождение, данное Богом, оно стабильное, оно дано Богом и только Богом. Римлянам 9 глава, 16 стих. Итак, помилование зависит не от желающего или подвязающего, но от Бога милующего. Слава Богу, что мы верим в такого великого Бога, который дал нам спасение, который дал нам благодать свою для того, чтобы мы в нем имели надежду. Давайте мы еще посмотрим еще два слова. То есть первое было «восхотел кто?» Отвечал на вопрос «кто?» «Родил он нас?» Отвечает на вопрос «что?» Теперь следующий. Словом истины отвечает на вопрос «как?». То есть отвечающий на вопрос «как?» – это инструмент возрождения. Инструмент возрождения только один – какой? Слово Божие. Дух Святой, работая в нашем сердце или в сердце человека, открывает свою волю через Слово истины. И никак иначе. Дорогие братья и сестры, невозможно получить возрождение как-либо иначе, не слыша Слово Божие через уши и не принимая это по вере. Я знаю, что также и сам когда-то исповедовал такие мысли, что можно привлекать, нужно привлекать людей каким-то образом. Вот хорошим пением, например. Вот если вот прекрасный хор, то можно людей привлекать. Или служением. То есть я встречался тоже, к сожалению, на практике, в своей практической жизни, встречал, когда людей привлекали к Богу через служение. Помещали их служение какое-то, чтобы невозрожденный человек, мертвый человек, служил живому Богу. Это было серьезное заблуждение, это неправильно. Ничто не может возродить человека к жизни, кроме Слово истины. Поэтому мы здесь проповедуем Слово истины, которое возрождает человека. Да, есть инструменты, которые помогают рассказать. Например, пение. Вот мы поем здесь, или хор, когда хор был еще, когда короны не было, когда хор был, хор поет. Но очень важно, мы всегда стремились и старались проверять, чтобы пение, которое мы поем, оно несло Слово истины. И песни, которые не имеют, не несут слова истины, или размытые, или неглубокие, или не говорят о Христе, а действуют на чувства, мы старались их убирать, исключать из нашего церковного рациона, чтобы они даже не звучали здесь, потому что они не несут слова истины. Именно слово истины возрождает человека. Что важно в благовестии, в евангелизации? Да, можно организовывать какие-то виды служения, делать футбол, проводить лагерь, какие-то мероприятия, походы делать. Это все хорошо, но только тогда, когда этот инструмент в это время используется слово истины, которое проповедуется тем, кто приходит и слышит. Только тогда это имеет смысл, когда слово истины проповедуется на этих мероприятиях. Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, только слово истины возрождает человека при действии Святого Духа в сердце каждого, кто откликается. Только слово истины. Еще есть такое выражение в христианских кругах: чем человека привлечешь в церковь, тем должен его и держать. Привлекаешь музыкой — занимайся музыкой. Привлекаешь футболом — выходи в чемпионат Европы по футболу или хотя бы города. То есть мы должны понимать, что не это является словом истины. И вопрос четвертый, то есть первый восхотел: кто? Родил он нас как? Словом истины чем? Или как? И четвертое: зачем? Он пишет, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Когда апостол Иаков писал это письмо, он писал слушателям своим, которые, слушая письмо, это был начаток. Действительно, люди, которые были рассеяны по всему миру, они становились начатком истины в тех местах, в которых они жили, в обстоятельствах, в которых они жили, в работах, в которых они жили. Они действительно становились тем, кто распространял слово дальше, говорил слово дальше. Дорогие, мы сегодня, каждый из нас является тоже начатком истины. На том месте, где мы находимся, если кто-то из нас поверил в Бога и сегодня является христианином, живым, спасенным, вы являетесь начатком истины на том месте, где вы находитесь, например, на работе. Я разговаривал на днях с коллегой, она немка, очень уважаю ее, она очень хороший, прекрасный человек. Я сидел с ней, разговаривал, рассказывал ей о Христе, говорил о спасении, о том, что она погибнет, если она не будет Христа. Она мне сидит, знаете, говорит: ты знаешь, говорит, ну, может быть, да, конечно, я понимаю, я тебя слышу. Но знаешь, я никогда в жизни не сталкивалась с такими мыслями. Вообще, у меня никогда не было контакта ни с Богом, ни с религиозными людьми. Вообще, с такими мыслями. Мы полные атеисты с Восточной Германии. Мы полные атеисты. То, что ты мне говоришь, это вообще новое для меня. Смотрите, человек живет в христианской стране, но не знает ничего о Боге, близко не знает, не понимает. Я видел в ее глазах, что для нее вообще, как бы она просто не знает вообще, с чего начать думать и вообще нужно ли думать. Ей хорошо и так жилось. А тут я ей говорю: с тобой не все хорошо, у тебя проблемы. В это время я для нее являюсь начатком истины. Это очень важно. Где бы мы ни находились, мы должны проповедовать истину, слово истины, которое бы передавалось дальше, для того, чтобы люди, слушая эту истину, могли обратиться к Христу, могли получить спасение. Итак, я подведу итог этого отрывка и хотел бы сказать несколько важных пунктов понимания богословия, насколько понимание богословия важно в нашей практической христианской жизни. Во-первых, правильное понимание Бога защищает нас от идолопоклонства. Когда-то я говорил проповедь, может быть, вы помните, может быть, нет. Я рисовал два слова: Бог с маленькой буквы и Бог с большой буквы. Вы знаете, не понимая правильно Бога, мы будем поклоняться другому Богу. Богу не библейскому Богу, а Богу, которого мы сотворили сами, своими руками. Этот Бог, он очень похож на человека. Если мы не знаем действительного Бога, а творим сами Бога, мы творим своего Бога, похожего на нас, и живущего, и действующего, и требующего того, что мы хотели бы. Ну, например, как я уже говорил, если мы неправильно представляем Бога, библейского Бога, а думаем, что это такой старенький старичок, садовник, где-то там уже постарел, он уже скрюченный такой, и вот ему говоришь, делаешь, а он не видит, недослышит, глухой, недопонимает. Поэтому можно делать, что хочешь, он все равно не слышит. Не понимая этого, мы творим идола, мы творим другого Бога, и поклоняемся, конечно же, другому Богу, и грешим по-другому. Это влияет на практику нашу христианской жизни. Или если мы, понимая или думая, что Иисус Христос только любит, но Он не свят, мы можем тоже грешить, думая, что ах, Он только любит, а все остальное можно делать как хочешь. Мы делаем идола. Дорогие, это очень важно в нашем поклонении Богу или идолопоклонстве. Второе. Истинное богословие защищает от гордости. Когда мы понимаем великого Бога, абсолютно великого, всемогущего Бога, который имеет все и имеет абсолютную власть, это защищает от моей гордости. Потому что тогда я понимаю, что я никто, а Бог все. Я без Него ничего не могу, ничего доброго не могу, потому что плоть моя, даже у спасенного человека, моя плоть всегда тянет ко злу. И только благодаря силе Божьей я действую, живу, проповедую, поступаю, потому что знаю Бога настоящего. Мое богословие или теология находится на правильном месте, на правильном уровне. Она базируется на Слове Божьем. Это очень важно. Это помогает мне жить в смирении. Третье. Истинное богословие защищает от страха. Мне часто приходится встречаться с людьми, с такими же, как когда-то был я, будучи верующим. Я думал, что все, что происходит на земле, будучи верующим уже, я думал, что все происходит по воле человека, и это сплошной хаос. Я не мог жить завтрашним днем, думать о завтрашнем дне, потому что боялся. А вдруг что-то случится? А вдруг я что-то такое сделал? А вдруг? Не понимая, что все, что происходит в моей жизни, для любящего Бога, призванного по Его изволению, все содействует ко благу. Изучая Слово Божие, приобретая, как это сегодня говорят, библейские очки и библейское основание, я не живу больше в страхе. Потому что я знаю, я верю в Бога, который абсолютно всемогущий. Абсолютно всемогущий. Ничего не происходит хаотично. Ничего не происходит того, чтобы Бог не знал или должен был бы подстраиваться под нас, людей. И вот раз натворил что-то, Виктор, и Богу раз нужно посмотреть что-то, или там Александр, или еще кто-то, и Богу нужно посмотреть и думать, о, как же тебе разрулить это все? Как же эту ситуацию поправить? Нет, Бог все знал, знает абсолютно то, что было, то, что есть и то, что будет. В-четвертых, последнее, истинное богословие защищает церковь от разделений. Дорогие друзья, ничто не сделает нашу церковь сильной здесь, поместную в Бергедорфе, а также, дорогие гости, ваши церкви, из которых вы пришли, ничто не сделает нашу церковь сильной, как правильное библейское понимание Бога. Если мы будем больше расти в осознании Бога, то наша практическая христианская жизнь, она тоже будет изменяться. Мы будем изменяться и изменяться в правильном направлении. И с другой же стороны, если мы не будем Бога знать, но будем достаточно религиозными людьми или активными религиозными людьми, будем что-то предпринимать, там поездки, пение, хор, еще что-то. Но если мы не будем расти в познании Бога, все это превратит нас в книжников и фарисеев. Мы не будем расти, мы не будем жить, мы не будем теми людьми, которых хочет видеть Бог. Это абсолютно важно. Дорогие, приложите максимум усилий и стараний, чтобы изучать Слово Божие. Приложите максимум усилий и стараний, чтобы понимать библейского Бога. Оставьте то, что нужно оставить, суету в жизни. Посвятите время личное по отношению к Богу. Посвятите время личное для изучения Слова Божия. Это первое. Посвятите время для того, чтобы собираться с церковью, для того, чтобы разбирать Слово Божие. Потому что Бог никогда не говорил, что христианин будет расти сам. Христианин, одиночка, никогда не будет расти в вере. Никогда. Для этого Бог, написано в Евреям 4 главе с 11 стиха, для этого Бог создал церковь и поставил служителей, и церковь, в которой человек обязательно будет приходить к единству веры. Если вы пренебрегаете церковью и думаете, что вы любите Бога и живете сами и посвящены суете, а не тому, чтобы быть в церкви, изучать Слово Божие, мне очень вас жаль. Не делайте это, потому что вы не будете никогда расти в вере, и ваше богословие будет оставаться в младенчестве, в молочке. Это очень важно. Пусть Бог благословит как и нас, как церковь, и, дорогие вас, гости. И, может быть, кто-то здесь находится, кто еще не знает Бога, не понимает Его, не слышал о Нем, или есть вопросы. Пусть Бог укрепит и подтолкнет вас к тому, чтобы вы изучали Его и узнали Его через Слово, а также вы можете спросить любого человека, который уже принял Христа, или пастора спросить, или братьев спросить, или сестер спросить, которые уже поверили в библейского Бога, которые могут показать тебе Бога Библии. Пусть Господь благословит каждого здесь присутствующего. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Если у кого-то есть желание, можете помолиться вслух, и я закончу. Аминь. Наш Бог, всемогущий Бог, я благодарю Тебя за Твою милость и любовь и заботу, которую Ты проявил к нам, к людям, недостойным, мертвым по нашим преступлениям. Но Ты послал Сына Своего Единородного, который спас нас и дал нам надежду. Благодарю Тебя, Господь, что мы благодатью спасены, а не нашими делами. Благодарю Тебя, что Ты не оставил нас в неведении, но дал нам Слово Свое, которым мы можем познавать Тебя, Слово истины. Господи, я благодарю Тебя, что Ты питаешь нам с этим Словом, и Ты показываешь себя настоящего, такого, какой Ты есть. Благодарю, Господь, что мы можем изучать и слышать это на страницах Писания. Господи, Ты работай в нашей церкви, чтобы мы, как христиане, понимали Тебя, понимали настоящего, понимали богословие, чтобы мы были богословами в правильном понимании этого смысла, чтобы мы были теми, кто поклоняется настоящему Богу. Господи, мы еще люди, мы можем сомневаться, мы можем падать или делать что-то, строить свои доктрины, свое богословие. Господи, исправляй нас через Слово Свое, чтобы мы
преобразовались в Твой образ и имели Твой разум. Благослови, Господь, церковь нашу, чтобы здесь дальше проповедовалось Слово Твое, и мы могли наставляться, изучать и расти, и приходить в единство веры и познания Тебя, великий Бог. Благослови, Господь, и каждого присутствующего, чтобы люди и каждый здесь присутствующий был внимателен к тому, что Ты говоришь страниц Твоего Слова. Я благодарю Тебя, великого, всемогущего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.